Призрак по контракту. Предисловие. Думаю, стоит начать с того, что я мертв. Да-да, я знаю, начало истории так себе, но что поделаешь. Стоит заметить, что в моей смерти нет никакой драмы, одни сухие факты. Родился, учился, женился, состарился, умер. Ну, казалось бы, умер и умер. По правде сказать, я такого же мнения, но что-то пошло не так. Полагаю, необходимо представиться. Меня зовут, или звали, кому как удобнее, Элиос Гробовский. Фамилия забавная, даже нелепая, будто специально придуманная для какого-нибудь второсортного детектива. И сейчас, когда мое тело уже столько лет гниет в гробу, скорее всего уже даже истлело, а я топчу своими бесплотными ногами метафизическую землю, я понимаю весь абсурд ситуации. Тогда при жизни я об этом даже не задумывался. Тогда я был детективом, с потрепанным портфельчиком цвета детской неожиданности, кружкой остывшего чая на пошарпанном столе и верой в светлое будущее, вселенскую гармонию, честность, справедливость и во что еще там люди верят. А сейчас? Я даже не знаю. Скончался я без малого 60 лет назад, без лишних злоключений, как и водится для 58-летнего служаки. Почему-то помню каждую мелочь того последнего для меня дня. Пришел домой к жене и уже повзрослевшим отпрыском, отужинал, жареная картошка с солеными огурцами, ну и рюмашкой, как всегда по четвергам, и отправился спать. Лег, подумал о том, что завтра нужно закончить отчет по старому делу, вечером прогуляться с женой. Она долго пилила меня, что мы никуда не ходим, улыбнулся чему-то своему и... просто не смог проснуться. На этом и жизнь, и история должны были подойти к логичному завершению. Но я не знаю, что я сделал или не сделал не так, какие дела не завершил. Может, кого-то обидел, или тот чертов отчет, который так и остался незаконченным. Но теперь я вынужден скитаться по миру, наблюдая за течением времени, которое больше не имеет ко мне никакого отношения. Сам я, по описанию окружающих, при жизни был мужчиной среднего роста, сухощавым, с вечно нахмуренными бровями, глубокими морщинами у рта, следствием многолетней привычки поджимать губы. Размышляя над очередным делом или над тем, когда я наконец-то выйду на заслуженную пенсию, до которой так и не дожил. Волосы, еще к 40 годам, были тронуты сединой. Я зачесывал их назад, чтобы не мешались. Простые очки в металлической оправе при жизни служили не только предметом первой необходимости. Потому что без них я мало что видел, но и той частью обихода, которая внушала доверие и как будто делала меня чуточку мудрее. А в моем бесплотном состоянии они стали лишь частью смутного образа, которым я стал. Где-то в середине своего пути я случайно узнал, что могу вселяться в людей и жить их жизнью, но, как выяснилось, только короткое время. Это было похоже на пробуждение от долгого сна. Я почувствовал, что могу прикоснуться к живому человеку, скользнуть в его сознание, занять место на задворках его мыслей. Поначалу это были мгновения, секунды, иногда минуты. Я ощущал биение чужого сердца, слышал шум крови в ушах, видел мир чужими глазами, дышать полной грудью. В такие моменты я чувствовал себя живым. Но потом тело отторгало меня, и я вновь оказывался в своей бесплотной оболочке. Чтобы оставаться дольше, мне необходимо было что-то придумать, и в голову пришла мысль: мне нужна еда. Но какая, я не подозревал. Голод был не физическим, а каким-то странным, как будто глубинным, чужим, даже метафизическим. Он напоминал тоску по чему-то утраченному, по ощущению цельности. Я пробовал подпитываться эмоциями, страхом, радостью, гневом человека, в которого вселялся. Но это давало лишь краткий прилив сил и чуть больше времени, словно глоток воды в пустыне. Мне нужно было нечто большее.